Мы сегодня с вами будем изучать один стих. Он записан в послании Римлянам в 15 главе 13 стихом. Откройте, пожалуйста, вместе со мной это место. Послание Римлянам, глава 15, стих 13. Так, послание Римлянам 15:13. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Святого Духа обогатились надеждой. Во время Второй мировой войны психологи изучали состояние военнопленных в лагерях. И они заметили одну поразительную закономерность. Люди могли выдержать невероятный голод, холод и тяжелый труд, пока верили, что их освобождение возможно. Человек может выдержать пока практически любую бурю вокруг себя, пока внутри его есть надежда. Но когда человек терял надежду, он очень быстро угасал. Иногда это было буквально за несколько дней, хотя физически он мог бы еще жить. Когда умирает надежда, человек начинает умирать еще до того, как приходит его физическая смерть. Виктор Франкл, переживший концлагерь, сказал, что самые тяжелые моменты были не тогда, когда не хватало пищи, но тогда, когда человек переставал видеть свое будущее. Он заметил, тот, у кого есть зачем жить, может выдержать почти любое как. Когда у человека нет надежды на будущее, у него нет силы жить в настоящем. Когда у человека нет надежды на будущее, у него нет силы жить в настоящем. Надежда на завтра дает силу для сегодня. У каждого из нас, если быть откровенными, есть периоды, когда мы с вами теряем надежду. И мы чувствуем себя безнадежными. У кого-то это из-за постоянных проигрышей греху, у кого-то из-за сложностей, сложившейся вокруг его обстоятельств, обстановки, у кого-то из-за финансового состояния, у кого-то из-за здоровья, которое постоянно дает свои сбои, у кого-то из-за целого клубка проблем, которые сложились внутри семьи или внутри церкви, или внутри страны. Живя на грешной земле, мы постоянно сталкиваемся с расстройством, с унынием и порой с депрессией. Мы хотим радости, мира, но мы сталкиваемся с реальностью, которая буквально разбивает наши души. Возможно, друг мой, ты сегодня в таком состоянии. Твоя душа разбита из-за тяжести обстановки, в которой ты находишься. Так вот, это слово сегодня для тебя. В мире есть три типа людей. Есть люди без надежды. Они разочарованы, раздавлены, они живут без Бога, без веры. Они живут в депрессии, и у них нет никакой надежды. Вторая категория – есть люди сложной надеждой. Они полагают свою надежду на людей, на деньги, на обстоятельства. И рано или поздно все это разочаровывает их. Кстати, часть верующих людей тоже находится в этой категории. Но есть люди с истинной надеждой. У них твердая уверенность в будущем, которая дает им силу жить в настоящем. И я молюсь, и я хотел бы очень, чтобы вы были такими людьми. Если вы полагаетесь на Бога, Он может дать вам надежду, в какой бы ситуации вы ни находились. Ваша ситуация может выглядеть или чувствоваться безнадежной, но ваша надежда не в ситуации, а в Боге, который дает надежду в любой ситуации. Рассматриваемый нами стих – это апостольское благословение. Если хотите, это молитва, которая говорит о Боге и к Богу одновременно. Если вы посмотрите на 15 главу послания Римлянам, в этой главе есть несколько благословений. К примеру, апостол Павел в 33 стихе заканчивает похожим благословением. Смотрите, «Бог же мира да будет со всеми вами». Также апостол начинает эту главу с еще одного благословения. Смотрите, 5-6 стих. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Господа Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Контекст 15 главы показывает, что у верующих в Риме были разногласия. Внутри церкви были напряжения между евреями и язычниками. Нужно ли соблюдать эти праздничные дни? Нужно ли есть или можно ли есть эту пищу? И вот эти разногласия приводили к разочарованию и унынию. И вот здесь Павел в этой третьем благословении, он молится молитвой заступничества. Он не разделяет евреев и язычников, он говорит о них как об одном целом, как о едином, как у тех, у кого единая надежда. В 7 стихе он говорит: «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Но как нам, грешным людям, можно жить так? И вот здесь Павел произносит это третье благословение. Стих 15 дает надежду. Мы не найдем надежды, глядя на обстоятельства или глядя внутрь себя. Мы не найдем надежды, глядя на людей. Мы найдем надежду, если мы смотрим на Бога. И вот здесь, изучаемый нами 13 стих, дает нам три причины, почему нам нужно смотреть на Бога, чтобы обрести надежду в любых обстоятельствах. Первая причина, на которую я хочу обратить ваше внимание, нам нужно смотреть на Бога, чтобы обрести надежду в любых обстоятельствах, потому что, во-первых, Бог дает подлинную надежду. Возможно, вы слышали, однажды Лютер находился в глубоком унынии в течение нескольких дней. Его жена заметила это, и однажды к завтраку она пришла в черной траурной одежде. Лютер посмотрел на нее и говорит: «Кто умер?» Она ответила: «Судя по тому, как ты себя ведешь, я подумала, что, наверное, Бог умер». Но Бог не умер. Он жив. Он царствует. Он совершает все запланированное им. И поскольку Бог жив, у верующего человека всегда есть надежда. Апостол Павел начинает здесь, 13 стих, с этих слов. Смотрите. «Бог же надежды». Бог же надежды. Интересно, Бог назван только в этом месте вот такими словами. Павел называет Господа очень необычным именем. Бог же надежды. Что это означает? Означает ли это, что Бог на что-то надеется? Нет, не означает. Потому что Бог, Он всезнающий. Бог не находится в процессе познания. Он всегда в максимальной степени знал обо всем. Он ничего не узнает никогда, потому что Он знает всегда все. Он всемогущий, Он всесильный, Он ни на что не надеется, Он все знает, и Он сам всегда все творит по Своей воле. Бог не нуждается в надежде. Что же тогда хочет сказать нам апостол Павел этими словами? Бог надежды. Во-первых, он хочет показать нам, что Бог является объектом надежды. Многие считают, что надежда – это глупо. Это просто сказки, это просто оптимизм, это просто какое-то пустое самоутешение. Но надежда на Бога реальна. Надежда на Бога – это больше, чем, знаете, как мы говорим, пожелание. Ну пусть с тобой это сбудется. Мы вкладываем в слово «надежда» заметно более ограниченный смысл, чем оно имеет на языке оригинала. Можем сказать: «Я надеюсь закончить эту работу сегодня», или «Я надеюсь, что завтра не будет дождя, и мы пойдем на пикник». Такое употребление слова «надежды» оставляет значительное место для неопределенности и сомнения в том, что это действительно сбудется. Но в том, что говорит здесь Павел, нет никакой неопределенности. Павел под надеждой подразумевает уверенность в Боге, который точно осуществит то, что он нам сказал. Библейская надежда – это святая уверенность в Боге. Она богоцентрична, она сфокусирована на Боге. Надежда – это уверенное ожидание, что Бог исполнит абсолютно все из того, что Он сказал. Вы можете обрести надежду, друзья мои, только тогда, когда вы смотрите на Бога. Вы не сможете обрести надежду, когда смотрите на себя, на свои деньги, на своих друзей. Вы разочаруетесь во всем, кроме Бога. Даже если вы в сложнейших обстоятельствах, и вы раздавлены сегодня, и вам, казалось бы, глядя вокруг, не за что схватиться, смотря на Бога, вы сможете обрести надежду. Однажды это случилось с пророком Иеремией. Бог послал его проповедовать в очень тяжелый период для народа израильского. Народ упал в грехопадение. Господь наказывал народ. Пришли враги, которые разрушали Иерусалим. И ему нужно было смотреть, как свершаются эти страшные суды. И его сердце было раздавлено из-за неверия и вообще из всего того, что происходило с народом. И вот в книге «Плач Иеремии» 3:21 он говорит: «Ну вот что я отвечаю сердцу моему. И потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. Имя милосердия Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Брат мой, сестра моя, если ты сегодня разочарован, это из-за того, что ты возложил не на то свое упование. Большинство наших разочарований – это разоблаченные ложные надежды. Ты не на то вложил упование. Бог является источником надежды. Во-вторых, Бог не только является объектом надежды, Он является источником надежды. Эта надежда, она имеет евангельские корни. Смотрите, в послании Ефесянам 2:12 очень интересно сказано: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире». Смотрите, интересно, я подчеркнул вам: без Христа и не имели надежды. Если у тебя нет Христа, у тебя нет надежды. Если ты не понял ужас своих грехов и не принял Христа как того, кто умер и воскрес за тебя, у тебя нет надежды. Но если Бог стал твоим отцом, и Христос стал твоим спасителем, у тебя есть надежда и на сейчас, и на будущее. Чтобы чуть глубже понять тему надежды, нам нужно вернуться чуть раньше в 5 главу Римлянам, где апостол Павел достаточно много говорил об этом. Нам нужно понять. Смотрите, Римлянам 5 глава, 1-2 стих. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которую верой получили мы доступ той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Брат мой, сестра моя, если ты воззвал к Иисусу Христу как своему Спасителю и обрел в Нем свое спасение, Бог назвал тебя праведным, Он оправдал тебя, Он назвал тебя праведным, Он принял тебя, и Он ждет тебя впереди, в славном будущем. И это настолько надежно, что апостол Павел призывает даже хвалиться этим. То, что происходит сейчас с тобой в жизни, это не потому, что Бог тебя не любит. Это не потому, что Бог мстит тебе. Это не потому, что Бог гневается на тебя. Он излил свой гнев за твои грехи на своего возлюбленного сына на Голгофском кресте. Поэтому ты прощен, принят и нежно, и вечно любим Господом. У тебя сегодня мир с Богом, Он оправдал тебя. У тебя замечательная надежда впереди увидеть славу Божью, которой ты можешь хвалиться. Тогда вы скажете, но если это так, почему же со мной происходят все эти трудности? Дальнейший текст объясняет это. Смотрите, 5 глава с 3 стиха. «И не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда». Посмотрите на этот интересный текст, я подчеркнул здесь несколько слов. Во-первых, он говорит «хвалимся и скорбями». Слово «скорби» означает давление, что-то, нечто, пресса, который давит на тебя, пытаясь сдавить тебя. Слово «терпение» означает стойкость, способность не изменять форму под давлением огромного веса, который давит на тебя. То есть смотрите, что происходит. Скорби давят на нас, но они производят в нас, как мы видим здесь, терпение, то есть способность держать свою форму вопреки всего этого. Дальше, а терпение – опытность. Слово «опытность» буквально означает проверенный характер. Бог закаляет твой характер. И вот в результате этого твоя надежда возрастает. Надежда – это практическая способность полагаться на Бога, на то, что Он не оставит тебя. Получается, что скорбь работает на нас не потому, что она приятна нам, но скорбь работает на нас по причине того, что она производит внутри каждого из нас. Бог навеки принял нас в Иисусе Христе. И теперь все в нашей жизни Он направляет тому, чтобы мы становились зрелыми, чтобы у нас был твердый характер, и чтобы мы становились все больше похожими на Иисуса Христа. И это все дает смысл страданиям. У нас с вами есть надежда посреди скорбей, потому что мы знаем, в чьих руках все эти скорби. И потому что мы понимаем смысл всего происходящего. Сегодня мы можем понимать вообще, для чего все это происходит. Вы знаете, Мы унываем очень часто из-за того, что мы смотрим на обстоятельства и не понимаем, для чего все это с нами происходит. Мы просто уперлись в обстоятельства, смотрим на них, и мы слишком приземлились. Нам нужно немножко подняться над ними и посмотреть на большую картину жизни. Посмотреть на свое обстоятельство сиюминутное с более высокой точки и посмотреть, зачем все это, где моя жизнь, кто я, что сделал со мной Бог и что Он сейчас производит со мной в жизни. Мы унываем из-за того, что смотрим только на это обстоятельство, забывая увидеть большую картину. И когда ты видишь, что Божий план для твоей жизни, тогда твои скорби начинают иметь смысл. Ты понимаешь, зачем все это. Знаете, в наших трудностях, переживаниях, одно из самых сложных, когда мы не понимаем, зачем. Когда я не понимаю смысл всего этого. Так вот, Бог дает этот смысл. Поднимись выше, поднимись выше. Я сейчас по утрам изучаю Евангелие Луки, вчера вот буквально читал текст о Петре. Луки 22 глава с 31 стиха. И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, но ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня, говоря, что не знаешь меня. Если вы посмотрите контекст чуть-чуть выше, то там прямо перед этим ученики спорили, кто из них больше. Иисус Христос идет на Голгофу, они идут царствовать, и вот они спорят, кто из них больше. Ну, наверное, догадайтесь, кто из них там громче всех кричал. Петр обычно был всегда самым первым, он самые первые слова говорил, правда, не в попад, но всегда он шел впереди. И вот Петру нужно было пройти этот урок смирения. Его гордыня должна была смириться. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Господь понимает, Он видит, что он упадет. Он видит его падение, но смотрите, вместе с тем Он говорит: но я молился о тебе. Именно благодаря ходатайству Христа Петр не отпал от веры навсегда. Когда ты ударяешься о каменистое дно своей никчемности и беспомощности, это Бог работает с тобой. Твоя гордость должна сломаться. И прежде чем сможешь подняться и стать благословением для других, что-то внутри должно сломаться у тебя. И Он ведет нас этим путем, но смотрите, но вместе с тем Он видит все это, но вместе с тем Он не оставляет нас, Он молится за нас. Понимание того, что с нами происходит сейчас, дает нам надежду. В 2010 году, возможно, вы слышали, 33 шахтера в Чили оказались запертыми под землей на глубине более 700 метров. Первые 17 дней они вообще не знали, ищут ли их или нет. И люди начали впадать в отчаяние. Но все изменилось, когда все-таки смогли пробурить туда такое отверстие. И через это отверстие они передали шахтерам маленькую записку. «Мы нашли вас. Спасательная операция идет». И после этого очевидцы рассказывали, что атмосфера полностью изменилась. Люди начали организовывать свой быт, распределять обязанности, поддерживать друг друга, следить за порядком, за гигиеной, потому что они видели, это не конец, в этом есть смысл, есть спасение. Мне понравились эти слова. Мы нашли вас. Мы нашли вас. Спасательная операция идет. То же самое, друзья, происходит с нами в жизни. Когда тебе тяжело, когда тебе больно, когда ты посреди трудных обстоятельств, услышите слова, кто-то нашел тебя, кто-то нашел тебя, и он не отпустит тебя из своих рук. Но спасательная операция идет. Он спасает тебя, тебя самого, от твоей гордыни. Он работает над твоим характером. Итак, идем дальше. Первая причина, мы посмотрели, почему нам нужно смотреть на Бога. Мы сказали, потому что Бог дает подлинную надежду. Но это не единственная причина. Вторая причина, которую мы видим в этом тексте, Бог дает не только подлинную надежду, Бог дает возрастающую надежду, что помогает нам не сдаться в любых обстоятельствах. Смотрите вместе со мной 13 стих дальше. Бог же надежды, вы посмотрели на эту фразу дальше, да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Слово «исполнит» передает идею полноты. Когда что-то наполнено, и там нет места уже для чего-то другого. Так вот, Бог хочет, чтобы ты был полон радости и мира, который дает надежда. Слово «вас», которое мы видим здесь, слово стоит во множественном числе. Оно относится ко всем верующим в Риме. А верующие в Риме были разные, как мы видим здесь в 1 стихе 15 главы. «Ибо мы сильные должны сносить немощи бессильных». Были сильные люди, были бессильные, были зрелые люди, были незрелые люди. Но где бы ты ни был в твоем духовном росте, Бог хочет преобразить тебя. Он хочет исполнить тебя радостью и миром. И ты скажешь, как мне к этому прийти? Этот текст показывает путь, каким образом это может стать частью твоей жизни. Во-первых, мы обратим внимание на механизм возрастания. Смотрите еще раз 13 стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира». Я вот здесь хочу обратить ваше внимание на эти слова. В вере. В вере. Радость и мир в сердце не появляются автоматически. Они приходят в вере. Когда мы смотрим вот это слово «вера» в Новом Завете, это слово встречается в нескольких смыслах, по крайней мере, вот в синодальном переводе. Прежде всего, оно встречается в смысле «вера» как совокупность евангельской доктрины. Когда мы говорим, к примеру, «вера евангельская». Но в другом смысле это слово употребляется как доверие истине. Именно в этом смысле употреблено здесь, оно в нашем тексте. Смотрите, для того, чтобы расти, нам не нужна новая информация. У нас достаточно информации, чтобы иметь надежду на тысячи лет. Но нам нужно просто довериться уже известной нам истине. Тебе нужно довериться тому, что ты уже знаешь о Боге. Если нет доверия, нет надежды. Большинство из нас знает очень много, и мы благодарим Бога за церковь, за Алексея Алексеевича. Здесь десятками лет проповедуется верно библейское учение, и большинство из нас знает очень много, возможно, даже больше, чем нужно. Но мы не умеем на это полагаться. Я знаю информацию, я знаю много истин, но когда приходит период, когда мне нужно взять эту истину и применить в своей жизни, почему-то очень часто это не срабатывает. Апостол Павел в послании к Коринфянам часто использует фразу «Разве не знаете? Не знаете ли? Разве не знаете?» Это подразумевает то, что он говорит, они знают, но они живут так, как будто бы они этого не знают. Нам нужно не просто читать Библию, нам нужно не просто слышать истину, что само по себе хорошо и правильно, нам нужно верить истине. Нам нужно довериться истине. Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Когда страх приходит в нашу жизнь, когда обстоятельства нахлынувают на нашу жизнь, начинают давить нам, нам нужно взять свою душу, привести ее к истине, показать ей истину и сказать: «Душа моя, верь этой истине, будет то, что сказал здесь Господь». Псалом 41:6. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Ключ к успешной борьбе с унынием – это наличие под рукой арсенала Божьих обетований. И нам нужно взять эти Божьи обетования, этот меч Духа, как называет Священное Писание его, и им просто разрубить сомнения, заколоть сомнения, которые вокруг нас, просто еще раз провозгласить их истину и сказать: «Душа моя, верь сему». Есть множество замечательных текстов, есть огромный арсенал Божьих обетований в Священном Писании. Вот хотя бы несколько из них. Псалом 22:1. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». 26-й Псалом, 1 стих. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» 36-й Псалом, 25 стих. «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомком его, просящим хлеба». Псалом 54, 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Псалом 83, 6. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Посмотрите, сколько много замечательных, замечательных Божьих обетований. Исаия 41:10. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебя и поддержу тебя десницей правды моей». Смотрите, надежда – это покой в обетованиях, которые Бог неизменно совершит. И надежда возрастает по мере того, чем больше ты доверяешь тому, что сказано в этом Слове Божьем, в этих Божьих обетованиях. Во-вторых, мы видим здесь не только механизм возрастания, мы видим здесь плод возрастания. Как я могу знать, что я действительно верю Божьим обетованиям? Вы будете переживать радость и мир в сердце, если вы действительно этому верите. Смотрите, в нашем 13 стихе мы читаем: «Бог же всякой надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Мы посмотрели на слово «вере», а теперь посмотрите на эти слова: «радости и мира в вере». Здесь описаны две характеристики, пребывающие в нас надежды. Если надежда есть в нас, будет две характеристики – радость и мир. Радость и счастье – это синонимичные слова. Но у них есть некое отличие. Счастье, как правило, обычно реакция на хорошие обстоятельства. Или этим словом описывают реакцию на хорошие обстоятельства. Но радость – это внутренний триумф, невзирая на обстоятельства. Иакова 1 глава, мы читаем со 2 стиха. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания веры вашей производят терпение». Каждый может радоваться, когда ему повысили зарплату. Или каждый может радоваться, когда обнаружили опухоль, и результаты сказали, что она доброкачественная, не злокачественная. Но только дети Божьи могут радоваться посреди страданий. И Бог повелевает нам радоваться в трудностях. Если ты христианин, у тебя все равно есть причина радоваться, даже если слезы на твоих глазах. Если ты веришь Божьим обетованиям, это будет давать тебе внутреннюю радость. И второе, что мы видим здесь, и мир. Радость и мир – неразделимые компаньоны. Интересно, Чарльз Спержен в своей проповеди на этот текст сказал интересную фразу. Она, извините, немножко не баптистская фраза, но она мне очень нравится. Он пишет, мир – это отдыхающая радость. А радость – это танцующий мир. Мир, да, мир – это отдыхающая радость. А радость – это танцующий мир. Интересно, это два компаньона, которые идут рядом. Мир – это духовный отдых. Ты можешь ходить, ты можешь кушать, ты можешь спать, ты можешь ясно думать в этот момент, несмотря на то, что тебя окружают непростые обстоятельства. Филиппийцам 4 глава, 5-6 стих Павел писал знаменитые слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И смотрите, он говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Брат мой, сестра моя, ты можешь иметь покой не потому, что обстоятельства успокоились, а потому, что Бог за тебя. Бог на твоей стороне. Бог держит все эти обстоятельства в своих надежных руках, и Он все направляет к славе своей и к твоему благу. Исаии 26:3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Мир – это противоположность волнению. Наверное, вы слышали эту историю. Однажды художникам дали задание нарисовать картину мира. Один художник нарисовал тихое озеро на закате. Красивое солнце, знаете, дорожка от солнца на воде очень красиво выглядела. Другой художник нарисовал спокойную долину, зеленую долину, очень тихую, мирную. Но победила совсем другая картина. На той картине была нарисована страшная буря. Черные тучи, молнии, огромный водопад, сильный ветер. Но если присмотреться, в расщелине скалы была маленькая птица, которая спокойно сидела в гнезде. Вот это настоящий мир. Мир Божий – это не отсутствие бури, но это покой души во время бури. Брат мой, сестра моя, если тебе тяжело, если внутри тебя сегодня все давит, проси сегодня у Бога этого. Господи, дай мне радость и мир в вере. Если ты не знаешь, о чем молиться, и тебе тяжело в душе, молись этими словами сегодня, Господи, дай мне радость и мир в вере. Если ты видишь страдающего христианина, и ты не знаешь, о чем молиться за него, молись за него этими словами. Господи, дай ему радость и мир в вере. Не просто, чтобы Бог забрал все обстоятельства, но чтобы посреди этих обстоятельств Он дал радость и мир, который рождается из доверия истине Священного Писания. Итак, мы уже посмотрели с вами на две причины, почему нам нужно смотреть на Бога, чтобы обрести надежду посреди любых обстоятельств. Мы сказали, во-первых, Он дает нам подлинную надежду. Во-вторых, Он дает нам возрастающую надежду. Надежда может возрастать в зависимости от того, насколько мы доверяем истине. И последнее, третья причина, на которую хочу обратить ваше внимание, Бог дает преизбыточную надежду. Посмотрите вместе со мной на последнюю часть нашего 13 стиха. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере. И вот последняя фраза. Дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Если вы посмотрите новый перевод, вот эта последняя фраза «обогатились надеждой», она переводится примерно следующим образом. Чтобы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою. Если вы посмотрите вот здесь на английский перевод, да, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. То есть это слово больше, чем просто обогатились, изобиловали, чтобы вы изобиловали надеждой. Здесь рисуется не просто какая-то минимальная надежда, чтобы ты просто как-то мог выжить. Вот мне тяжело, я хоть как-нибудь дотянуть. Нет. Здесь сказана надежда преизбыточная, которой очень много. И вот, смотря на эти слова, давайте обратим внимание также на два момента. Во-первых, мы видим здесь силу надежды. Мы читаем в 15-13 стихе, «Дабы вы силою Святого Духа обогатились надеждой». Мы видим здесь тринитарную картину спасения. Все три лица Троицы участвуют. Бог Отец запланировал спасение. Бог Сын совершил спасение. Бог Дух Святой наделяет силой спасенных. Мы не поддерживаем надежду своими силами. Дух Святой ходатайствует за нас. Дух Святой поддерживает нас. Апостол Павел как-то писал об этом, Филиппийцам 1:19. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Дух Святой является автором Священного Писания. И Он будет постоянно указывать вам на обетование в Священном Писании. Слово Божье – это оружие или орудие Духа Святого, и Он будет вести вас к Писанию, чтобы вы, глядя в Писание, могли изобиловать, возрастая в надежде. А поскольку все Писание ведет ко Христу, Дух Святой вам будет постоянно указывать на Иисуса Христа, в Котором наша надежда, в Котором наше все. В этом наша сила. Но второе, на что хочу обратить ваше внимание, изобилие надежды. Очень интересная мысль. Посмотрите на последние слова. Посмотрите, обратите внимание еще раз на них. Дабы вы силой Святого Духа обогатились надеждой. Как же я отмечал, слово «обогатились» означает достигать избытка или изобиловать. Речь о том, что ты можешь иметь даже больше, чем тебе нужно. Бог хочет, чтобы ты не просто кое-как дополз до неба, но чтобы в твоей душе было изобилие. Бог дает тебе не просто остатки надежды или крохи надежды, Он хочет, чтобы там было ее очень много. Это же слово употребляется в Евангелии Матфея, 14 главе, 20 стихом. Посмотрите. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Кто из вас догадается, вот это слово «обогатились»? Где это слово в этом стихе? Это греческое слово в этом стихе. «Оставшихся». То же самое греческое слово здесь переведено как слово «оставшихся». «Оставшихся», то есть они ели, но их было настолько много, вы понимаете, что осталось больше, чем нужно. Интересно, вот это хочет Бог сделать, брат мой и сестра, с твоей жизнью. Возможно, ты чувствуешь себя как человек с двумя рыбками и пятью хлебами перед большой толпой людей. Но если ты доверишься, отдашь себя в руки Иисуса Христа, Он может это умножить так сильно, что ты станешь благословением еще и для других людей. Возможно, вы испытывали это. Иногда идешь к человеку, который болен или при смерти, или который потеряли других людей, потеряли близких людей, и тебе хочется утешить его, но ты уходишь оттуда утешенным сам. Как-то однажды один пастор мне рассказывал, в их церкви одна молодая девушка, ей было 20 лет, она собралась замуж, у них была назначена дата свадьбы, и вот буквально за короткое время перед свадьбой она резко почувствовала себя плохо, ее забрали в госпиталь, и у нее обнаружили рак 4-й степени. И ей сказали, что ей осталось максимум пару месяцев. Понятно, уже не до свадьбы. И вот 20-летняя девушка, у которой были большие надежды, большие планы, все рухнуло. Вот этот пастор говорит мне, я шел к ней домой, чтобы ее утешить. И я думал, что ей сказать? Как утешить эту молодую душу? И он говорит, все утро молился, и вот я шел к ней домой, и говорит, так в своем сердце и не нашел слов, которые сказать. С трудом нажал звонок. Она нашла свои силы подняться, с радостью, улыбкой встретила пастора, приготовила чай, и сели за столом на кухне. И она смотрит на него и говорит, пастор, мне так вас жалко. Вы представляете? Несколько недель, и я буду с моим Спасителем. Мои глаза увидят Его. Это вам здесь мучиться на земле еще. Это вам мучиться на земле. Мои глаза увидят Спасителя. Бог настолько велик, что силой Святого Духа может дать преизбыточную надежду даже посреди скорбей. Ее может быть настолько много, что ты можешь стать благословением для других людей, находясь посреди бури. Итак, вначале мы сказали, что когда у человека нет надежды на будущее, у него нет силы жить в настоящем. Друг мой, возможно, ты пришел сегодня сюда раздавленным. Возможно, ты устал бороться. Возможно, ты смотришь вперед и не видишь там света. Возможно, все внутри тебя кричит от безнадежности. Посмотри на крест. Если Бог не пожалел для тебя своего собственного сына, неужели ты думаешь, Он оставит тебя сейчас? Если Христос твой Спаситель, твоя история еще не закончена, Он жив. И поэтому у тебя есть надежда. Одного миллионера однажды пригласили выступить в школе перед шестиклассниками. Когда-то он закончил эту школу, он был известным человек, его пригласили на праздничную церемонию, и этот миллионер приготовил такую внушительную речь, чтобы сказать этим детям, что если вы будете хорошо стараться, вы можете достичь успеха. Но прямо перед его речью у него был короткий разговор с директором, и директор сказал, что ситуация в том районе настолько сложная, что 2/3 из этих учеников не закончат старшую школу, не закончат хай-скул, они уходят раньше. И тогда этот миллионер отодвинул в сторону свою речь, и он просто вышел и пообещал ребятам и сказал, «Я обещаю вам, что если вы закончите хорошо high school, я оплачу вам колледж. Более 90% из них закончили high school и поступили в колледж. Один из учеников позже сказал, в тот вечер этот человек дал мне надежду. Это были всего лишь обещания миллионера. У нас же с тобой, брат и сестра, есть обещание самого Бога. Бог обещал преобразить нас характер и довести до вечности. Веришь ли ты сему? Доверься ему, брат мой. Не унывай. Во всем, что с тобой происходит, есть благой смысл. И самое последнее. Все эти истины только для тех, кто раскаялся в своих грехах и принял Христа как своего Спасителя. И если Христос не твой Спаситель, тогда все, что я до этого говорил, это все не для тебя. Все в твоей жизни содействует тому, чтобы погубить твою душу и погубить твое тело. И мои слова сегодня к тебе. Беги к Иисусу Христу. Христос не зовет себе сильных, Он зовет уставших, раздавленных, виновных, потерявших надежду. Приди к Нему сегодня, потому что у подножия креста даже самый безнадежный человек может обрести вечную надежду. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Давайте преклоним колени и помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое благословение, что мы могли сегодня собраться здесь вместе и открыть этот драгоценный текст, который полон утешения и надежды. Слава Тебе! Отец мой, Ты знаешь мое сердце, мои переживания. Ты знаешь, Господи, из сердца всех людей, собравшихся здесь. И я знаю точно, здесь есть люди, которые под тяжестью жизненных обстоятельств теряют надежду. Когда нет надежды на завтра, у нас нет силы жить сегодня. Господи, я прошу Тебя, даруй благодать эту. Помоги народу Твоему подняться выше. Поднять свою голову вверх. И увидеть Тебя царствующим, любящим, принявшим, работающим с нашими сердцами. Господи, молю Тебя, чтобы посреди всех этих трудностей жизни мы могли, увидев Тебя, обрести эту надежду. Это не конец нашей жизни, это лишь путь. Ты совершаешь свою работу с нами. Это не конец жизни, конец будет замечательным, прекрасным, и он скоро настанет. Господи, дай нам, взирая на Тебя и на Твои обетования, найти этот покой. Господи, я так хочу иметь эту радость и мир в вере. И я прошу Тебя за всех людей, собравшихся здесь, Господи, вот посреди бури, в которой они находятся, дай им эту радость и мир в вере. Ты настолько, Господи, велик, что можешь дать настолько много, что этот человек посреди трудностей может стать благословением для других. Духом Твоим Святым обогати нас этим, Господи. Успокой нас самих. И дай нам стать инструментами благословения для других людей. Господи, утешь, кому особенно тяжело. Дай, Господи, увидеть прекрасное завтра. Дай увидеть смысл во всем происходящем. И обрести силу. Силу жить сейчас. И моя молитва, Господь, Тебе за тех, кто еще не познал Тебя. За тех, кто живет без Христа, без надежды. Господи, дай таким людям благодать сегодня. Увидеть свою беспомощность. И прийти к Тебе. Осознать свои грехи, воззвать к Сыну Твоему Иисусу Христу, получить прощение, милость, усыновление и вечную надежду. Соверши это все, Господи. Прошу Тебя об этом ради Спасителя моего, Иисуса Христа. Аминь.